Привет, дорогие друзья! С вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Спасибо, что слушаете мой подкаст, мне это очень приятно. И спасибо, что пишете, присылаете письма, пишете комментарии. Для меня это очень важно. После выпуска о Достоевском мне прислал аудиосообщение Эрик. Давайте послушаем вместе.
Привет, Саша. Это опять твой слушатель из Северной Вирджинии, Эрик. Я уже раз отправлял тебе аудиосообщение, но твой последний выпуск про Достоевского вдохновил меня на второе сообщение. Думаю, что этот выпуск был одним из твоих лучших, если не самым лучшим вообще, хотя все они очень интересные и поучительные. В выпуске ты задала вопрос, что мы думаем о главной идее преступления и наказания. И вот я решил поделиться с тобой одной мыслью по этому поводу. Мысль моя связана не только с преступлением и наказанием, но также и с главой из братьев Карамазовых, названной «Бунт». Если помнишь, в этой главе Иван Карамазов, атеист, разговаривает с братом-монахом Алёшей и рассказывает ему о разных случаях, когда пострадали дети от жестоких поступков разных злодеев. И в конце Иван задает Алёше вот вопрос вроде такого. «Если бы в твоих силах было обеспечить счастье всему человечеству, но для этого надо было замучить одного ребенка, ты согласился бы на такой поступок?» И Алёша тихо отвечает: «Нет, не согласился бы». Вот. Каждый раз, когда я думаю о революции 17-го года, и в частности об убийстве царской семьи, мне припоминается Достоевский. И мне кажется, что большевики все-таки не усвоили вот этот главный урок великого писателя, а именно, что нельзя построить ни личное, ни общественное благополучие на основании жестокости. В этом я на все 100% согласна с Достоевским. Вот моя мысль. Пожалуй, и все. Спасибо еще раз за твою отличную работу. Я всегда слушаю твои подкасты с большим интересом и удовольствием. Ну, все. Пока.
Эрик, я даже не знаю, что сказать. Спасибо за этот прекрасный литературоведческий, филологический анализ. Это действительно лучший ответ, который можно себе представить. И лишнее говорить, что твой уровень владения русским языком поражает. Спасибо большое за это сообщение, за это глубокое сообщение. Да, ведь, как сказал Иван Карамазов, от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного измученного ребенка. The higher harmony altogether, it's not worth the tears of one tortured child. Эрик, спасибо еще раз, это было здорово, и спасибо за такую высокую оценку моей работы. Хочу также сказать, что я жду сообщений и от вас. Это может быть просто краткий рассказ о себе, буквально несколько предложений. Мне было бы очень интересно узнать, кто мои слушатели. Почему вы изучаете русский язык? Что вам интересно знать о русской культуре? Какие выпуски подкаста вам больше нравятся? Пишите, присылайте аудиосообщения, не стесняйтесь. У каждого свой уровень владения иностранным языком, но начинать говорить и активно общаться стоит с самого начального, базового уровня. Кто-то, как Эрик, уже говорит по-русски так, что его можно принять за native speaker. К Кто-то только начал учить язык, кто-то учит язык быстро, кто-то медленно. Это совершенно не важно. Важно говорить. Я, например, уже год учу китайский и нахожусь еще на элементарном уровне, потому что никуда не спешу. А кто-то может дойти до уровня B1 за 3 месяца, потому что ему или ей надо срочно уезжать работать в Китай. У всех у нас своя история с иностранным языком, поэтому не стесняйтесь, пишите. И не надо извиняться за ошибки. Любой процесс обучения возможен благодаря ошибкам. Когда первый раз мы садимся на велосипед, мы ведь не сразу едем. Сначала мы учимся и падаем, сначала не получается, и это нормально. Когда ребенок начинает говорить, он говорит с ошибками, плохо произносит слова, делает ошибки в словах, в окончаниях, но только так он может научиться говорить. Ну хорошо, пора переходить к теме выпуска. Друзья, сегодня мы с вами отправимся в космос, а точнее поговорим о космонавтах. А если еще точнее, о советских космонавтах. Я благодарю Карлоса, который попросил сделать выпуск на эту тему. Карлос, спасибо. Ты написал, что твоей дочке Виолетте очень нравится Валентина Терешкова. Первая женщина, которая полетела в космос. Это так интересно. Этот выпуск специально посвящаю твоей дочке. Но буду рассказывать не только о Терешковой, потому что она не первый советский космонавт, полетевший в космос, а начну с других русских, которые летали в космос и внесли свой вклад в освоение космоса. Я, как, видимо, и Виолетта, тоже интересовалась космосом, когда была ребенком. Я помню, даже пыталась выучить, например, название морей на Луне. Да-да, на Луне есть моря, озера и даже болота. Мне нравились названия этих морей. Море облаков, море дождей, море спокойствия. Еще более интересные названия у озер на Луне. Озеро радости, озеро счастья, озеро нежности и так далее. На тему космоса можно говорить долго, ведь это такая загадочная и пока мало изученная тема. В этом подкасте мы с вами часто обсуждаем темы, связанные с Россией, и тема космоса, освоение космоса тесно связано с Россией. Первыми, кто успешно слетал в космос и успешно вернулся на Землю, были Белка и Стрелка. Кто такие Белка и Стрелка? Белка вообще это squirrel, а Стрелка переводится на английский как hand, стрелка часов, clock hand. Кем же были Белка и Стрелка? Это были русские собаки, собаки из России. Они не были первыми животными, полетевшими в космос, но они были первыми, кто провел успешный полет в космосе и вернулся обратно. Белка и Стрелка провели в космосе 25 часов. Они совершили 17 витков вокруг Земли, 17 раз облетели Землю. Кстати, они летели не одни. Также с ними тогда летели 40 мышей, 2 крысы, контейнеры с бактериями, грибками и различными семенами. Почему такая интересная компания? Животные, растения. Дело в том, что ученые хотели таким образом выяснить, как влияет космическая радиация на различные живые организмы. после «Белки» и «Стрелки» также в космос летали «Ветерок» и «Уголек». «Ветер» — «Wind» и «Уголь» — «Coal». Но клички собак звучат более ласково. Не «Ветер», а «Ветерок». Не «Уголь», а «Уголек». «Ветерок» и «Уголек» поставили рекорд. Они провели в космосе 23 дня. Почему собаки летали парами? «Белка» и «Стрелка», «Ветерок» и «Уголек»? Потому что так собаки себя чувствовали гораздо спокойнее и поэтому решили, что им лучше летать парами. Ну и, конечно, первый человек в мире, который совершил полет в космос, был русским. Это был Юрий Гагарин. Это случилось 12 апреля 1961 года. Гагарин тогда провел в космосе 108 минут и за это время облетел Землю один раз. После полета «Белки» и «Стрелки» было решено, что все же для человека хватит одного витка вокруг Земли. Есть видеоматериалы этого исторического события, первого полета человека в космос. Но интересно, что эти видеоматериалы были сняты уже после полета Гагарина. Это было сделано в целях сохранения секретности. Дублером Гагарина был Герман Титов. То есть, если бы Гагарин не смог полететь, если бы что-то пошло не так, то полетел бы Герман Титов. В итоге Титов все же полетел в космос, став вторым советским космонавтом, а также первым человеком в мире, совершившим длительный космический полет. Что касается Гагарина, он стал национальным героем. Хотя не только национальным. Он стал известен во всем мире. Через несколько месяцев после полета он поехал с визитом в Великобританию и был приглашен на ланч самой королевой. Конечно, чувствовал он там себя немного не в своей тарелке. Дело в том, что Гагарин вырос в простой деревенской семье и понятия не имел, как правильно пользоваться приборами, какой ложкой, какой вилкой, как что надо есть. Он этого, конечно, не знал. Рассказывают, что он решил сгладить эту неловкую ситуацию таким образом. Он взял ложку, положил себе в тарелку салат и с улыбкой сказал: «Давайте есть по-русски». Королева Великобритании также взяла большую ложку и обратилась к гостям: «Господа, давайте есть по-гагарински». Королеве понравилась непосредственность Гагарина, понравилось то, что он просто был самим собой. И она сказала ему что-то вроде: «А я сама не знаю, как пользоваться столовыми приборами, какой ложкой что есть». Ну и когда подали чай, Гагарин выловил из чая лимон и съел его. Все гости замерли. Но королева сделала в точности так же, как и Гагарин. Выловила из чая лимон и съела его. После ланча она даже предложила Гагарину сфотографироваться с ним, что являлось нарушением этикета. Согласно правилам, монарх не может фотографироваться с обычными людьми. Гагарин мог прожить длинную жизнь, если бы не внезапная смерть. Он погиб в возрасте 34 лет в авиационной катастрофе во время тренировочного полета. По поводу гибели Гагарина ходило и ходит множество слухов. До сих пор идут споры, из-за чего произошла катастрофа. После Гагарина Вторым человеком, побывавшим в космосе, как я уже говорила, стал Герман Титов. Также он совершил первый длительный космический полет, который длился более суток. Но поговорим подробнее о Валентине Терешковой. 16 июня 1963 года Валентина Терешкова отправилась в космический полет, став первой в мире женщиной-космонавтом. Говорят, что сама мысль отправить именно женщину в космос, что это был политический ход, что хотелось во всем быть первыми. Первый советский мужчина полетел в космос, и теперь первая советская женщина полетела в космос. И поиск претенденток на этот полет начался уже в 1961 году, после полета Гагарина. Было решено, что женщина должна быть парашютисткой. Желательно, чтобы она была парашютисткой, от слова «парашют». Почему? Потому что после торможения аппарата в атмосфере было решено, что спускаться дальше нужно будет на парашюте. Требования к претенденткам были такие. До 30 лет, рост 170 сантиметров и вес до 70 килограмм. Отобрали 5 девушек. Среди них, конечно, была и Валентина Терешкова. Обещали, что все 5 девушек рано или поздно полетят в космос. Но обещания не сдержали. Почему выбор пал именно на Валентину Терешкову? Я думаю, как в случае с Юрием Гагариным, во многом это был стратегический политический выбор. Как и Юрий Гагарин, Терешкова была простая девушка из народа. Она родилась в деревне, в семье тракториста, и, видимо, Никита Хрущев, советский государственный деятель, который принимал окончательное решение, видимо, он как раз и увидел в Терешковой эту простую девушку из народа. Интересно, что Терешкова не рассказывала родителям и родственникам о полете. О том, что девушка полетела в космос, они узнали уже после того, как она вернулась на Землю. Полет длился почти 3 суток. За это время Терешкова сделала 48 витков вокруг Земли и пролетела почти 2 миллиона километров. Полет был непростым. Представьте, почти 3 дня в скафандре, который сковывает тело. Когда она должна была приземляться уже на парашюте, она увидела, что под ней озеро. А приземляться на воду было не так-то просто после изматывающего полета в космос. Хорошо, что в итоге озеро она перелетела, и ей не пришлось приземляться на воду. Когда девушка вернулась, ее состояние было очень плохим. Ее сразу отправили в госпиталь. И, к счастью, на следующий день она уже чувствовала себя гораздо лучше. И именно на следующий день сняли фильм о том, как она приземлилась на Землю. Видите, все эти видеоматериалы, они постановочные, а не реальные. Но тогда нельзя было рассказывать, как на самом деле прошел полет. Поэтому Терешкова могла только улыбаться в камеру и говорить, как прекрасно она себя чувствовала во время полета и как все хорошо прошло. На самом деле, и во время полета Гагарина, и во время полета Терешковой происходили разные технические сбои, обнаруживались неисправности аппарата, И все могло закончиться очень даже плохо, как и во время полета Гагарина, так и во время полета Терешковой. Конечно, об этом стало известно уже спустя какое-то время после полетов. Говорят о том, что Терешковой не удалось выполнить все задания, которые перед ней ставили из-за плохого самочувствия. Некоторые из руководителей космической программы, например, Королёв, советский ученый, конструктор космических систем, некоторые руководители были недовольны, что не все задания выполнены. Дело в том, что иногда Терешкова просто не могла ответить на команды Земли, потому что спала или плохо себя чувствовала. Не будем забывать, что Гагарин облетел Землю один раз и пробыл в космосе несколько часов, а Терешкова облетела Землю 48 раз и была в космосе почти трое суток. Именно женщине достался самый тяжелый полет. Не понравилось многим руководителям также то, что Терешкова нарушила запрет после приземления. После приземления ей принесли еду местные жители, и она ее съела, и более того, раздала космическую еду, тюбики с едой, предназначенные для космических полетов. Она раздала эти тюбики местным жителям в качестве сувениров. Есть поэтому легенда, что лично Королёв запретил после этого отправлять женщин в космос. Поэтому ни Валентина Терешкова, ни другие женщины, которые готовились к полетам, никто из них не полетел больше в космос. Конечно, этот полет отразился на здоровье Валентины Терешковой. Она впоследствии мучилась недостатком кальция в костях. Ей было очень сложно выносить и родить ребенка, но, к счастью, у нее все же родилась дочка. После полета в космос Терешкова не переставала мечтать о следующих полетах и даже готова была полететь на Марс без возможности вернуться. На сегодняшний день Терешковой 84 года, и многие женщины до сих пор, когда приходят в парикмахерскую, просят, чтобы им сделали прическу, как у Терешковой. Ну что, дорогие друзья, это все на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. Мне, например, было очень любопытно готовиться к этому выпуску. Конечно, не обо всем я рассказала, но моя цель была ознакомиться с разными материалами на эту тему и познакомить вас с русскими, которые оставили свой вклад в освоение космоса. Ну что, друзья, последнее, что хотела вам напомнить, транскрипт этого выпуска и других выпусков вы найдете на сайте patreon.com/russianwithsasha. И большое спасибо всем моим патронам за вашу поддержку. Без вас мне было бы очень сложно двигаться дальше. На сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Всего самого доброго. Пока-пока.